Тема дня на радио «Спутник Кыргызстан».
Продолжаем эфирный радио «Спутник Кыргызстан». В студии Наталья Князева, Елена Яковлева. Елена, привет.
Добрый день.
Говорить мы сегодня будем о сельском хозяйстве. Собственно, почему мы решили об этом заговорить? Очень часто в новостях мы видим сообщения о том, что в Кыргызстане собираются применять технологию какой-нибудь другой страны, Южной Кореи, Вьетнама, Таиланда, Швейцарии, еще кого-то в нашем сельском хозяйстве. И вот благодаря этому оно вот сейчас возьмет так раз и разовьется. Нужно понимать, да, что 60% населения Кыргызстана – это жители сельских регионов. Причем, если брать статистику по тому, сколько земли принадлежит одному человеку примерно, да, то там меньше гектара получается. В общем-то, в этих условиях, как все это дело развивать, хотелось бы понять. И вообще хотелось бы понять, вот у нас какой-то свой путь, или все-таки мы можем применить чей-то чужой опыт на деле, и правда все получится. В гостях у нас сегодня эксперт в области сельского хозяйства Азамат Мукашев. Азамат Филкисович, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый день.
Ну, вот мы разбираем различные кейсы. К нам приходило даже недавно Министерство экономики, рассказывало про вот это вот одна деревня, одно село, один продукт. Вот тут кучу всяких, значит, вкусностей выложили на стол, показывали, как все это происходит. Но, насколько я понимаю, все это настолько точечно и настолько несистемно, что масштабировать подобные проекты у нас как-то вот не получается. Вот как, на ваш взгляд, нужно ли нам масштабировать чей-то чужой опыт на всю страну, или как-то в каждом регионе нужно как-то вот потихонечку реализовывать отдельные программы?
Очень хороший вопрос. Надо все-таки к этому подходить немножко по-другому. Есть факторы, объективные факторы, которые нельзя скидывать со счетов. Первое, это, конечно, природно-климатический. Мы не на экваторе. Соответственно, у нас и профиль, и специализация – это другая линейка, ассортимент сельскохозяйственных культур. Это первое. Второе – демография. Восполнение того человеческого ресурса, который у нас есть, и его, скажем так, распределение по регионам. Для того, чтобы люди производят конкретный продукт человеческими руками. И третье, да, это уровень все-таки самого общества, ее экономическая составляющая часть. Насколько на сегодняшний день государство готово оказать поддержку, создать условия для развития и поддержки тех, скажем так, направлений, которые в агросекторе есть. Когда мы говорим о моделях развития агросектора других стран, прежде всего сразу это Европейский Союз, Европа. Там, где уже они достигли уже максимальную урожайность по всем культурам, сельскохозяйственным культурам. Там вопрос сейчас стоит уже другого плана. Это повышение производительности труда. То есть один и тот же человек должен делать более эффективно, более лучше и выше ту работу, которую делали раньше несколько человек. То есть идет, скажем так, ну, мягко говоря, уже роботизация. Это связано, опять же, с той же демографией. Я смотрел статистику, приблизительно оказывается, что в аграрном секторе Европы около больше 50% людей составляют выше возраста 55 лет. В Японии, да, уже 65 лет считается средним возрастом в сельском хозяйстве. Вы представляете? О нашем, о Кыргызстане статистика умалчивает, к сожалению. Но последние события, да, то, что демография все-таки у нас падает, это надо признать, это первое. Второе, миграция есть внутренняя и внешняя. Это тоже фактор, который очень сильно влияет на нашу составляющую именно в аграрном секторе развития. Здесь стоит вопрос тогда, да, если анализировать опыт других стран, это все-таки это доступ к инновациям. Угу. Доступ к инновациям. Это значит связь науки и с аграрным сектором. Это значит связь высших учебных заведений, система колледжев, подготовки кадров для агросектора. На сегодняшний день надо сказать то, что наука и вузы у нас, скажем так, ну, не совсем, так скажем так, ориентированы на сам аграрный процесс. Система дуального образования, которая принята в развитых странах, у нас практически отсутствует. Что значит дуальное образование? Это сочетание практики и теории. Угу. Например, да, мне довелось по линии JICA в 2018 году побывать в Японии. Мы были на острове Хоккайдо в Саппоро, в колледже Саппоро, основанном в 1878 году. Первые учителя были американцы, и колледж был построен по американскому принципу. Он был расположен тогда еще на 70 гектаров земли на окраине города Саппоро. И вот представьте себе, прошло два столетия почти, да? Город Саппоро уже так уже обошел этот колледж. Частная собственность этого колледжа, она неприкосновенна. Никто не посягался на нее. И система образования там именно поставлена на дуальном, на теории и практике. Что это значит? Работа начинается в 5 утра у студентов. До 8 они работают на ферме. Доят, чистят коров, сепарируют молоко, все остальное. С 8 до 10, 2 часа теория. Из 10 часов, там у них завтрак, что-то такое. Потом они идут снова на ферму, снова работают. До обеда работают. После обеда в 2 часа, до 4 у них опять теория. После этого они уходят снова на ферму, снова работают. Но при этом парень или девушка, которые там учатся, а их всего на одном курсе где-то от 15 до 20 человек, представляете? Они проходят цикл, да, от производства кормов и заканчивая маркетингом, самой реализацией, упаковкой и самой реализацией самой продукции. То есть при этом колледже есть свои кормозаготовляющие системы, есть непосредственно производство сельскохозяйственной продукции, ее переработки, упаковки и непосредственно уже ее реализация. Мы это все сами увидели своими глазами. Я был просто был поражен. Это диаметрально противоположно с той системой образования, которая у нас сегодня есть. Ну, чисто такого академического, прикладного характера, где теория, и летом немножко практика. Все. Там практика, это круглый год. В течение 3 лет парень, девушка обучаются, плюс получают смежные профессии, водитель, тракторист, там что-то там еще.
Ветеринар.
Дойер, да, ветеринар. Mm-hmm. Нет, в зависимости от специализации. То есть он фактически после окончания колледжа, он приезжает уже готовым специалистом, ему не нужно переучиваться, приспосабливаться. Наоборот, он приносит новшества, которые не были на его фирме, понимаете? И я спросил, да, я говорю, потом, а трудоустройство здесь как, например? Они уезжают в свою фирму, говорят, нет, со 2-го курса они уже все забиты компаниями, которые специализируются в агросекторе. Представляете? То есть они востребованы уже все, потому что они знают уровень нашего колледжа. Это он знаменитый колледж, как на всю Японию. Туда едут со всей стороны Японии для того, чтобы обучаться. 20 мальчиков, девочек, да, в общем, смежные группы. Для меня это был шок, честно скажу. Я сам из агросектора, закончил наш сельскохозяйственный институт. Но такой подход на уровне колледжа я просто не ожидал. Потом мы побывали в сельскохозяйственном институте, в Хоккайдо. Ну, там надо признать, что наука, именно мне там что понравилось, да, наука и сельскохозяйственный сектор, они очень тесно взаимодействуют. Если у нас отраслевой институт отделен от вузовской программы, то у них там это все вместе совмещено. Наука идет, науку делают студенты фактически. Свою работу, дипломную работу там же делают, и там же они на своих площадях же проводят испытания, внедрение инноваций, потом предлагают дальше. И потом уже по системе там сельскохозяйственных поддерживающих структур это идет внедрение в фермерские хозяйства. Если говорить теперь о нас, то часто говорят, какая модель у нас у Кыргызстана. Ну, во-первых, мы все вышли из Советского Союза. К сожалению, это надо, это со счетов скидывать нельзя. Мы вышли из коллективного хозяйства. В 90-е годы мы получили непосредственно приватизацию, возможность. И тогда каждый суслик стал агрономом. Преподаватель, там другой инженер, там, не специалист в области сельскохозяйства, получили земельные делы и были вынуждены заниматься сельскохозяйственным товарным производством. И делали так, как делает мой сосед. Чисто копирование. В итоге, да, что мы имеем? Мы имеем... Если при Советском Союзе было 450 организованных сельскохозяйственных товаропроизводственных форм организации, колхозы, совхозы.
Где были все специалисты, каждый занимался своим делом.
Четко. И при этом еще надо признать, что половина из них все равно тоже были на дотации, фактически. Мы получили 454 тысячи фермерских хозяйств, разделенных, мелкотоварного производства. По существующим критериям в мировой практике делится азиатский модель. Это там, где земельный надел на одного человека не превышает 1 гектара. Мы где-то приблизительно в этой стороне. Угу. Есть средние по размерности полей, как средства производства. Это европейские, это от 10 и выше немножко. Есть уже более крупные, там, где уже действительно, там уже где-то корпорации работают. Это Америка, Канада, та же Российская Федерация, Казахстан. Сказать, что прям у нас супер там азиатская модель, нет. Она везде смешанная. Потому что у нас есть и латифундисты есть свои, которые рынок земли есть, да, ну, он у нас все равно работает, идет перераспределение земельного ресурса, люди продают.
Кто-то покупает, да, наоборот, кто-то покупает, увеличивает свои.
Естественно, да, конечно, да. Земельные ресурсы начинают концентрироваться именно в руках тех, у кого, во-первых, есть деньги, во-вторых, кто умеет хорошо вести это производство. Это естественный процесс. Естественный процесс. Но все равно основная масса мелкотоварного производства сохраняется. Для того, чтобы оно было более успешным в других странах, в частности, это Европа, в 1868 году Райффайзеном, ну и до него тоже это были придумана система именно сервис кооперативов, объединение мелкотоварных фермеров, кооперативы сервисного типа. То есть объединение фермеров по интересам, по специализации. Кооператив сахарной свеклы, кооператив там зерновых культур, кооператив картофеля.
Они территориальные кооперативы эти?
Территориальные,
То есть колхозы,
да,
это, по сути?
Нет, не колхозы, не колхозы.
Понимаете? А в чем заключается смысл? То есть у меня есть трактор, я принесу, у тебя там косилка, а у тебя селка и так далее.
Да, именно, понимаете, вот когда вот сервисный кооператив, он объединяется на интересах. У меня есть земля, я на ней работаю, но я от кооператива, от своего вот именно сообщества получаю сервисное обслуживание. Как вы сказали, трактор, косилка и все остальное. Все. И совместно продаем. Но если, например, да, если я на своих гектарах вырастил 20 тонн, например, картофеля, 20 тонн – это всего лишь 20 тонн. Но когда у нас здесь человек, получается уже 200 тонн, мы представляем интерес для крупного, ну, скажем так, покупателя, который может для нас предложить и другую цену, в принципе.
То есть объем всегда играет роль?
Конечно, да. Объем, качество обязательно. И когда мы покупаем, опять же, да, семена картофеля, удобрения на то, чтобы вырасти это, уже работает система оптовых цен. То есть мы здесь тоже экономим, а это уже снижает нашу себестоимость продукции. То есть в кооперативе выгодно. У нас есть пословица такая, вот я ее часто слышу, да, два барана, два головы барана в одном котле не варятся. Это говорит о нашей индивидуальности, о нашей прям национальной, прям, ну, что мы каждый индивидуальный, и нет. Ничего подобного. В кооперативе, да, вот, кстати, вот и все это варится, прекрасно сочетается. Но опыт других стран показывает, да, что это работает два столетия. Мировую, Первую мировую войну пережить, Вторую мировую, разруху пережить, Европу, это и прекрасно работать. Корейцы, японцы, та же система, модель Райффайзена работает. К нам модель Райффайзена, товаро-сервисный кооператив, пришла в 2004 году, это GIZ тогда был, я тогда в этом как раз проекте работал, непосредственно занимался этими кооперативами. К сожалению, роль, цель и задача международных проектов показать модель, какая есть в других странах, и ее мультипликация здесь, в этой стране, точно показать. А все остальное уже государственные структуры в лице Министерства хозяйства должны ее мультиплицировать уже, расширять уже все дальше. И для этого, как орган по развитию аграрной политики, создавать условия для этого. К сожалению, кроме вот заявления, у нас дальше слово не пошло. На сегодняшний день мы имеем порядка... Если сейчас я не забыл, 524, по-моему, кооператива у нас есть по Кыргызстану. Представляете? Сейчас я вам назову еще другую цифру, в которой приблизительно объединено около 6 тысяч фермеров. Я это сидел, считал непосредственно. Для сравнения, Голландия, которая имеет два столетия историю, 32 кооператива сельскохозяйственных, которые объединяют 32 тысячи фермеров.
То есть цифра меньше, да, но зато там участников.
Вот об этом и говорится, то, что кооперативы должны быть, во-первых, специализированы. Они должны предоставлять сервисные услуги для своих специализированных. То есть это не один там и все, и скажем так, и большой перечень ассортимента работ, который нет. Это четкая специализация. Это если картофелеводство, значит, от семеноводства до хранения и маркетинга. Все. Фермер должен этим пользоваться. Фермер в Европе является членом нескольких кооперативов. Это норма. У нас же считается, да, что он все, если он там родился в селе, там, как в одном селе, он должен стать...
Как это, да, так-то предатель? Все, да, куда, да, это, да, ты пошел, да, вдруг? Да,
нет.
Подождите, а чем кооперативы отличаются от кластеров, которые мы все так мечтаем внедрить в нашей стране сейчас?
Кооператив – это правовая форма организации, которой объединяются фермеры для того, чтобы решать свои насущные проблемы. А кластеры – это инструмент.
Развитие, вот
цепочки добавленной стоимости, совершенствование цепочки добавленной стоимости для того, чтобы привлечь инновации, во-первых, от науки. То, что мы сегодня в начале нашей встречи же говорил, пропасть между наукой у нас сохраняется пока. Отраслевая наука наша должна работать именно на кластер. Вообще, в сегодняшнем понимании кластер – это вообще это инновация. То есть моя жизнь должна в кластере отличаться от той жизни, которой я до этого был, не, еще не ступил. Она кардинально должна отличаться.
А какие это инструменты? Вот поясните, пожалуйста, что? Вот использовать такие семена или такие удобрения. Это вот об этом мы говорим или что?
Вот в, чем? Вот в начале нашей встречи я сказал, помните, вот, то, что Европа уже достигла уже пика урожайности хозяйственных культур, и сейчас она работает на повышение производительности труда. Мы этого пика еще не достигли. Мы к нему идем только. Примеры приведу. За 15 лет Российская Федерация достигла средней урожайности по зерновым культурам. По всей стране 50, не менее 50 центнеров. Мы за 15 лет, мы, Кыргызстан, смогли увеличить это на 0,016% за последние 20
лет. И сколько у нас средний показатель?
У нас средний показатель сейчас колеблется где-то 24-25 центнеров.
Да, в два раза меньше.
В прошлом году мы получили наполовину этой цифры. Из-за засухи и всех вот этих катаклизм природных. То есть у нас стоит вопрос элементарный, да, создание тех условий, которые нам смогли бы повысить эффективность отдачи из гектара площади. Первое – это семена. Второе – это правильное использование водных ресурсов, которые у нас есть. Которые у нас есть, еще пока есть, но мы должны говорить об уже эффективном использовании. То есть мы должны переходить на ресурсы берегающей технологии. Вот, это второе. Да, третье, это опять же, да, механизация идет, оснащенность идет. То есть мы должны сегодня говорить о обновлении нашего мехпарка. То есть вот эти все составляющие на сегодняшний день больше затрагивают все-таки организацию труда. На уровне одного фермера сделать это трудно. Поэтому фермерам мы и говорим, да, нужно кооперироваться. А кооперироваться надо не по принципу колхозов, когда все вместе складывается, выбираем одного, и он начинает управлять нашим ресурсом. Нет. Твоя земля у тебя остается. Мы кооперируемся только на интересах наших. Есть сахарный завод, Кайнда. Мы можем выращивать в рамках нашего всеоборота сахарную свеклу. Значит, нам нужен комбайн, нам нужна сеялка точного высева, технология, механизация, поливы, системы, которые мы могли бы использовать на своих полях. За счет этого мы повышаем свою урожайность. За счет совместной закупки мы можем закупить лучшие гибриды, там, французской селекции, там, и других. За счет совместной закупки мы можем купить дешевле по оптовой цене, там, систем, ну, средства защиты, удобрений, все остальное. Потом также вместе отправить уже на эти заводы, на этот завод, например, на переработку, и совместно потом полученную партию сахара продать по более высокой цене.
Угу.
Мои 10 тонн, и если на кону стоит 100 или 200 тонн, например, сахара, да, конечно, 100-200 тонн сахара будет интересно будет для крупного оптового покупателя, чем мои 10 тонн, с которыми я буду бегать,
и по рынкам, мы, да? Да, по рынкам, по магазинам, да. Мелким расталкивать.
К сожалению, фермеры, когда остается один, он становится пищей для перекупщиков. Когда выступает один кооператив, он уже серьезно. Это уже можно выступать уже на нашей кыргызской фондовой бирже уже. Фактически оперировать, понимаете? Это совсем разные уже подходы. Возможности.
Я когда готовилась к теме, прочитала статью, что в 2014 году еще наши чиновники ездили в Южную Корею для того, чтобы посмотреть, какой у них там, значит, опыт был. И вот они были там шокированы, значит, у них там капельное орошение роботизированное, у них там распределение ресурсов, там удобрений, все это, значит, без помощи человека. У них там определенным образом выстроены теплицы, и каждая тепличка там дает чуть ли не 12 тысяч долларов дохода в месяц, да, а там этих теплиц, ну, целая куча, поле огромное.
Они, кстати, привозили и нам эту теплицу, она стоит здесь, да, на примере.
Лежит одна, я так понимаю, да. Но, насколько я понимаю, там государство очень хорошо вложилось в то, чтобы все это дело начало развиваться. У нас сейчас чего не хватает для того, чтобы взять и начать? Ну, то же самое капельное орошение. Ну, сколько лет о нем говорят? Уже лет 15 точно, наверное, да? Чего нам сейчас не хватает? Благосостояние самих фермеров для того, чтобы эту систему купить и у себя внедрить? Помощи государства там, по кредитованию, например? Просто людей, которые могли бы внедрять эти технологии и мозгов этих людей больших? Чего нам сейчас не хватает для того, чтобы, в конце концов, не с китменем вот ходить по полю, а взять
раз уж все разработано, да, придумано уже, почему бы?
Внедрить.
В прошлом году, когда проектировалась модель финансирования сельскохозяйства, аграрного сектора нашей страны, помимо того существующего механизма вот финансирования сельскохозяйства, ФСХ-10, ФСХ-9, было предложено кредитование сельскохозяйства. Вот то, что сейчас как раз включилось для поддержки развития кластеров. В рамках этого был 1 миллиард сомов выделен на лизинг. Угу. Сельскохозяйственных животных 500 миллионов и 500 миллионов на сельскохозяйственную технику. Вот когда вот на ваш вопрос, для того, чтобы все это инновации. Для того, чтобы инновации внедрять, нужны, во-первых, средства финансовые, первое. Второе, заводы, которые это выпускают. И третье, кадры нужны обязательно. Из первых, что мы имеем? Мы имеем ограниченность лизинговых средств. У нас не хватает денег. Спрос у нас превышает предложение. На сегодняшний
то есть люди
день,
все-таки хотят вроде бы эти инновации
конечно,
внедрять?
Угу. Люди хотят, нужно им сегодня дать. Я же в начале еще нашей встречи сказал, порядка, потребность порядка агросектора только в кредитных средствах порядка около 30 миллиардов сомов. Мы получили в этом году, выделили, вернее, 10 миллиардов, 10, из них да. Фактически было выделено только 4. Все.
За весь год?
Ну, да. Я думаю, сегодня вот было создано 9 кластерных объединений по 9 продуктам питания. Думаю, вот в конце осени этого года, ну, в ноябре месяце, наверное, уже кластерные объединения будут собираться в мельхозе, мельхоз соберет их и будут, наверное, подводить итоги этого года. Какие были плюсы, какие были минусы для того, чтобы уже можно было бы в новый проект следующего года, 23-го года, заложить уже какие-то дополнения в сам mm-hmm. дизайн этого финансового проекта, который будет финансировать, оказывать. Это условия. Второе, наличие теперь, это производство. Наличие тех компаний, которые будут производить вот эти все составляющие для капельной системы. У нас порядка около 4 или, по-моему, 5 компаний есть, которые производят пластиковые трубы здесь в Кыргызстане разного качества. Это китайские оборудования есть, турецкие есть оборудования, российские есть, они производят. Вот, фитинги у нас из-за того, что малый спрос, все-таки вот больше завозят все равно из других стран. Я думаю, это не проблема. Но опять же, да, когда мы говорим, если создавать условия для развития и использования ресурсоберегающих технологий, должны быть, они, условия должны распространяться на всех. И на эти компании в том числе же. То есть какие-то налоговые льготы. Если, например, да, он отпускает трубы для агросектора, значит, это должно быть налоговые льготы, какие-то он должен получить, чтобы мы могли простимулировать. Это первое. Второе. Уже есть первые сигналы, да, по экологичности. Использование вот этих пластиковых, вот этих лент пластиковых труб. Например, на сахарной свекле уже начали тоже использовать капельную систему. Это классно. Получают дозированно, вовремя, mm-hmm. все. Мы получаем одновременно рост, и то есть мы программируем урожай уже. Урожай в среднем получается порядка где-то около 70-80 тонн. До 100 тонн доходит, 120 тонн получает передовое хозяйство. Но проблема, эту пластик-то снимать надо с поля.
Вопрос утилизации?
Утилизации, mm-hmm. да. В прошлом году уже была тема, была, да, когда на кормовый завод, например, да, не на кормовый, на пункт свеклосборочного завода уже поступает уже обрезки пластика. Они уходят в сахарную свеклу. Вместе перерабатывается фактически часть. Вопрос стоит попадание микропластика уже в пищу. Это тоже тема. Поэтому вопрос стоит-то. Здесь два есть ключевых организаций, которые должны все-таки быть очень сильно заинтересованы, помимо фермера. Фермер на сегодняшний день его бы оставить в покое, пускай он просто хотя бы вот сам себя прокормит нормально, действительно. Но есть два фактора, две организации, которые должны быть заинтересованы именно в снижении экологической нагрузки. Это первое, сам завод переработки, он должен требовать. И второе, это сам завод, который производит вот этот пластик. То есть фактически, да, там, я думаю, системы сдачи вторсырья, пластика,
переработка
повторная, они это делают, но привезешь, молодец, не привезешь, ничего страшного. Но нужно делать все-таки вот круговую ответственность в этой системе, если ты получаешь, скажем так, льготные, какие-то определенные налоговые льготы будешь получать, или там кредитные линии более доступные. То есть фермер получает деньги, идет, тебя покупает, это твой гарантированный сбыт, ты увеличиваешь производство, больше зарабатываешь, но ты должен нести ответственность и за экологию, востребовать у этого фермера. И это должно быть, государство должно тоже учитывать, я думаю, для того, чтобы какие-то бонусы насчитать этой компании, например, за лучший качественный пластик, за повышенную утилизацию. Вот этот,
то есть вы имеете в виду, что он должен через какой-то срок, да, сказать, вот давай, через 3 года у тебя заберу все.
Ежегодно я должен забирать. Он должен ежегодно забирать, и на этого конкретного фермера, скажем так, который пользуется этим пластиком, да, должны быть какие-то скидки идти. То есть эту систему это можно сделать, я думаю. Потому что мы должны быть ответственны за конечные итоги внедрения наших инноваций. К сожалению, инновации, это не всегда оказывается добро для окружающей среды. Та зеленая революция 70-х, 80-х годов, начало Индии и других стран, где дала всплеск урожайности, она имела свои последствия для экологии, для окружающей среды. Это нагрузка пестицидов, химии, фактически, то же самое. Об этом замалчивается же, да. Но на чашу весов была поставлена продовольственная безопасность стран. людей накормили какое-то время, но при этом мы что сделали? Сегодня, например, да, вы вечером, когда в село едете, вы видите бегающие, прыгающие лягушки по улицам?
Да, с насекомыми это беда?
Нет, нет, их нету. Может быть, в водоемах вы где-то слышите, чтобы там эти лягушки вечером квакали? Нет. Или, может быть, в луже там, вот помните, после дождя вот лужи остаются же, там головастики плавали все время? Нет, этого нету сейчас. Это говорит о чем? Это говорит о том, что экология кардинально меняется вместе с изменением климата. То есть, соответственно, к этому, да, если мы говорим о повышении производительности, эффективности нашей сельской хозяйства, мы должны это идти вот, а вот вместе, да? Поэтому вот в последнее время ФАО, кстати, вот эти темы поднимает. Введение устойчивого сельского хозяйства при сохранении вот, и адаптации к изменениям окружающей среды. Человеческая антропогенная нагрузка на окружающую среду очень велико, очень. То, что я же говорил вначале, да, демография это является, да, один из ключевых факторов, да, воспроизводство населения, первое. Второе, да, его там месторасположение, миграция, она тоже очень сильно оказывает на саму структуру ведения сельского хозяйства. Люди переходят уже на комбайн, уборочный комбайн, картофелеуборочный комбайн. Да, дорого, да, но они считают же. Если нет людей, которые могли бы вручную собирать, лучше я куплю комбайн, который будет в день убирать 1 гектар, чем я там с 10 человеками, это же гектар буду 2-3 дня буду убирать, там, кормить, поить их, почти те же деньги уходят у меня. В итоге сейчас действительно люди начинают уже, скажем так, уже более-менее уже механизировать свой труд уже в селах. Столько труда, как раньше, уже ну, не требуется. Но все равно ручной труд, доля ручного труда, он очень высокий у нас в агросекторе. Проблема уборки урожая и найма на работу, это остается очень открытая у нас тема. И вот когда вот у нас вот мы между вот в странах СНГ 90-е годы, помните, наверное, да, вот тема гастарбайтеров, наши уезжали туда. Это же восполнение того рынка, который фактически отсутствует у них, там, где или местные не работают сами, или же на местном уровне низко оплачивается, но приемлемые цены для нашего населения, например. Вот эти вот все факторы, к сожалению, вот, заставляют думать, как мы в конкурирующей среде Центральной Азии, стран СНГ, будем занимать свое достойное место. Определяющим местом все-таки является это природный климат, природно-климатические условия, территории, которые мы занимаем, наши земельные площади, а они у нас не такие уж большие, надо признать. Поэтому вопрос тех основных направлений, которые мы прописали в прошлом году, вот в концепции развития аграрного сектора, они остаются. Основным инструментом у нас для решения этих вопросов является именно кластерный подход, где мы должны четко вот фокусировать все наши ресурсы государственные, которые есть. Их мало, но их нужно фокусировать на том, чтобы мы смогли получить конкретный результат на выходе.
Вот у меня такой есть вопрос из моих наблюдений в предыдущие годы. Как мы говорим, да, сейчас очень много хозяйств, вот этих маленьких, и, естественно, моя земля, что хочу, то и выращиваю. Вот такая ситуация сложилась, когда все посмотрели, вот хорошо, продал картофель в прошлом году, все посеяли картофель. Потом-то картофель сгнил, многие не могли реализовать. В следующий год случилось все то же самое с капустой и тому подобное. Вот, да, понятно, что каждый волен сеять и сажать, что хочет. Но чтобы нам избегать вот таких вот печальных результатов, как в других странах с этим справляются? Может, этот опыт нам надо смотреть тоже?
Кластер – это инновация. Инновация – это не только семена, технологии и все остальное. Когда мы говорим о цифровизации в сельском хозяйстве, да, она сегодня очень актуальна. Очень актуальна. На сегодняшний день, как мы делаем подсчет производства сельскохозяйственной продукции? Берем площади, умножаем на среднюю урожайность и получаем валовый продукт. Все. И мы говорим, ребята, мы отчитались. Вот, мы столько произвели. На самом деле, закрома родины, как раньше, при Советском Союзе были централизованные склады, куда все свозилось, там аккумулировалось, считалось, сдавалось, а потом перерабатывалось. У нас сегодня этого нету. У нас есть частное подворье, куда и свозится урожай с каждого своего поля. Подсчитать, сколько он получил, это нереально и невозможно. Но в рамках цифровизации, спутникового обслуживания, то, что сегодня уже существует в других странах, в Казахстане, Узбекистан сейчас к этому попытки делает и ищет партнеров, как это внедрить. В других странах, это Азербайджан, Россия, они уже работают над этим уже используют. Четко мониторинговая система состояния сельскохозяйственных полей со стороны, скажем так, с космоса уже есть, которая дает возможность четко оценить, во-первых, по территории, по площадям, сколько реально посеяно, каким видом культуры и какое состояние в течение вегетации. И исходя из этого, можно уже прогнозировать, какой у тебя будет выход валовой продукции. И это уже дает факт, то, что уже фермер никуда не убежит. Это первое. Это мы когда говорим о наличии какой-то определенной культуры. Второе. Система маркетингового исследования, она должна работать без всякого бы. Это как вот отче наш, да, должно работать. Мы должны все время, Министерство сельского должно искать рынки сбыта, анализировать существующие наши соседние страны по производству аналогичных видов продукции. Тенденции, какие идут этого года. Картофель, то, что у нас, например, цена очень хорошая была в начале сентября месяца, поднялась цена, сейчас она упала, до 10 сомов уже закупочная. Вопрос, что с ней делать дальше? То есть мы все время постфактум, да, принимаем решение, а нужно работать на упреждение. Но, с другой стороны, говорить всегда легко это. Именно сама цифровизация возможностей нашего сельскохозяйства, того, то, что фермер производит, анализ других рынков сбыта, по крайней мере, традиционное, на которое мы ориентированы, это вот на север мы ориентированы, Казахстан, Российская Федерация. Мы должны это просчитывать, и то, что у них тоже приняты же системы, программы по импортозамещению. Казахстан, например, уже на сегодняшний день, уже в течение уже последних 3-4 лет производит картофель больше своей потребности в 3 раза. 3-4 миллиона тонн производит. Вы представляете? Казахстан. Рынок сбыта где? Тоже Узбекистан. У нас рынок сбыта раньше был Казахстан. Сейчас мы ориентируемся уже на Узбекистан. Но Узбекистан, помимо нашей картофеля, потребляет еще и российский, еще и Пакистан идет. То есть вопрос стоит о конкурентоспособности нашего продукта, о его себестоимости. Она у нас высокая. В итоге, да, стоит о конкурентоспособности. Кто с кем будет конкурировать? Казахстан и Узбекистан граничат. Да, и ему легче завозить через Шымкентскую область туда, повагонно. У нас на сегодняшний день, я вот прям могу соответственно сказать, да, нет ни одного рефрижератора в железнодорожном составе, который мог бы возить бы в зимнее время, не прекращая сельскохозяйственную продукцию, без вот, оборожения. Нету в Кыргызстане.
Получается, вот на примере вашем в том числе, да, мы можем сказать, раньше мы говорили, что у нас и чиновники, значит, сидят, ничего не понимают, там, фермеры сидят, ничего не понимают, никто ничего не понимает, поэтому у нас ничего не получается, и денег еще нет к тому же. А в Министерстве сельского хозяйства есть люди, которые понимают, куда мы должны идти. В сельском хозяйстве есть люди, которые хотят инновации внедрять и которые хотят вот по последнему слову, значит, оборудовать свои фермы, чтобы получать больше денег, больше получать, в конце концов. У нас сейчас в чем главная проблема? Денег не выделяется, не хватает. Вот самое главное, что, в чем проблема? И здесь вроде бы умные люди хорошие программы пишут, и там вроде бы все чуть-чуть как-то нормализуется. Люди там где-то объединяются, где-то пытаются внедрить новые технологии, а при этом не двигается ничего.
Успех любого дела зависит от совместного решения. От одного министерства хозяйства прямо это все, не решится этот вопрос. Здесь составляющая финансовая обязательно должна быть. Мы должны накачивать сельское хозяйство льготными кредитными средствами. Я не говорю субсидиями, я говорю именно льготными. Фермер не должен привыкать к халяве. Это самое плохое средство. Опыт других стран показывает то, что это далеко не есть хорошо. Это первое. Второе. Кадры, мы должны кадры растить. Наши отраслевые научные кадры. Мы должны, наши вузовские кадры по подготовке специалистов должны это полностью переводить на другую систему. Третье, цифровизация, то, что мы говорим. Мы должны четко знать нашу ресурсную базу. Сколько у нас есть, в каком состоянии и что мы делаем. Это, ну и третье, и четвертое, конечно, это прогнозирование. Анализ и прогнозирование. Куда мы идем, что мы можем получить от той ресурсной базы, которая у нас есть. Мы говорим о Китае, рядом сидим, но движение с Китаем у нас практически вообще мизер. Сколько говорим...
Хотя
сколько...
они хотят нашу органическую продукцию, все без хотят. Конца говорят.
Да, не говорите. Ну, в эту сторону мы очень мало сделали движения. У нас очень много меморандумов с другими регионами, например, тоже Российской Федерации, с Азербайджаном, с Узбекистаном, но в рамках которого вот процесс вот как-то вот, ну, неактивно у нас идет на сегодняшний день. Поэтому одним из вот таких вот, скажем, именно вот фундаментов, основ, наверное, да, вот аграрной политики, развития агросектора, мы как раз и прописали, да, вот кластерную систему подхода. Там, где четко прямо от производителя до непосредственно продукта по добавочной стоимости должны быть четко быть ориентированы, ну, скажем так, решаться проблемы, которые накоплены вдоль цепочки добавленной стоимости комплексно. Комплексный подход по инновациям,
Так почему мы не идем? Вот все прописано. Почему мы не идем шаг за шагом?
Мы идем.
Что там написано?
Времени еще мало? Нет, времени мало. Мы идем. Я из своего опыта все-таки понял одно, да, есть эволюционный путь развития, да. Мы, наверное, не сможем перепрыгнуть сразу все, хотя у нас есть прекрасная эта возможность перепрыгнуть. Но для того, чтобы перепрыгнуть, нужны кадры. С кадрами мы сегодня, честно говоря,
упираемся, да, вот все, вот в людей.
Даже
людей.
Сегодня повышение заработной платы в министерствах, это не решает вопрос притока новых кадров. Нужны кадры, грамотные кадры, которые действительно, да, прошли хорошее образование, получили, это первое. Второе, хорошую практику. На сегодняшний день эти толковые ребята и девушки, они предпочитают работать, трудиться на себя. Открывать свой бизнес, там же трудиться. Вопрос стоит вот об обеспеченности, взаимодействии. Нужен пересмотр. В этом году мы попробовали вместе с Министерством хозяйства пойти в два ведущих аграрных вуза. Это вот Манас университет и наш сельскохозяйственную академию с нашими презентациями. Ребята, приходите к нам, проходите стажировку, работайте у нас. Если понравится, будете дальше работать. Первый вопрос, ребят, в том и другом вузе это была заработная плата ваша. Сколько? И все. Тихо, мирно. Даже сейчас, например, да, при двойном повышении заработной платы не факт, что мы сможем получить адекватных ребят туда. Это первое. Второе, это то, что связано с управлением. Кадровый состав, ну, наверное, во всех министерствах, он уже тоже приближается, средний возраст приближается почти выше 50 лет. Фактически. Молодых все-таки мало.
Ну, то есть это выходцы еще с той системы.
Да. Здесь все-таки больше нужно делать на упор на сам бизнес. Есть же пословица «спасение утопающего самого утопающего».
Да.
Вот когда мы говорим, бизнес, который наш создался, развился за эти последние 30 лет, он действительно создал сам себя, несмотря ни на что. При отсутствии всех фактических, там, скажем так, ну, послаблений, там, все остальное со стороны государства, бизнес состоялся. И вот теперь вопрос сегодня, этот бизнес поддержать и дальше его немножко толкнуть в развитие, дальше помочь. Вот именно вот эти кластерные объединения как раз и этому должны были способствовать. Но я думаю, что в этом году, мы в конце года Министерство хозяйства проведет анализ, извлечем ошибки наши, промахи этого года, наработаем какие-то изменения, и на следующий год все-таки это пойдет. Одно директивное прямо указание, прямо развить, создать, этого мало. Нужен быть все-таки эволюционный процесс-то, так же, как и в кооперативах, да, люди же не идут же. С 2004 года, представьте себе, Кыргызстан ознакомился с сервисными кооперативами. Но от этого же кооператива больше не стало, именно в том плане, которые действительно работали бы. Вот. Поэтому эволюционный процесс должен быть идти. Люди должны понять свои преимущества и выгоду от того, что они будут в кластерных объединениях.
Вот смотрите, у меня такой вопрос, да? Хорошо, если, например, наши, может быть, они не хотят просто, ну, какие-то зарубежные примеры брать, а если им показывать наши хорошие примеры, которые у нас уже есть? Я вот видела фермерское хозяйство, где молодой человек вот пошел против нашей системы, да? У нас же так принято, чем больше коров, тем лучше, вот у меня там столько. Ну и ладно, что они дают, вот там мизер молока и, в общем... А у него их меньше, но зато он привез такую классную породу, которая там очень молочная, да, и хорошо зарабатывает, и в очередь стоят за его молоком. То есть система у него совсем другая фермерского хозяйства. То есть если наши там кормят как ребенка по часам, вот утром накормил, в обед накормил, вечером, то у него у коровы, как он это назвал, такой, как это называется, стол.
Кормовая площадка, кормовой стол.
Да. Хочу, пришла, поела, не хочу, ушла. И это действительно успешный пример. Так, может быть, вот таких ребят притягивать?
Как раз эти ребята, они являются сегодня членами кластерного объединения молочного сектора. Они являются членами этого объединения. И их задача сегодня... Проблема вот кластеров в том, что у нас сегодня информационная разъяснительная работа поставлена не на должном уровне. Это надо признать, надо. Вот то, что вы говорите, да, вы его пригласили, здесь переговорили, только вы, может быть, узнали, может быть, или визит у вас был туда. Но через кластерное объединение он своим примером должен заражать других, показывать эффективность ведения подобного хозяйства. Типа количество должно переходить в качество. Вот то, что он показал на своем примере. И кластер должен показывать, да, но... Произвести молоко – это одно, надо же еще его переработать надо. Этот молоко переработать надо еще и реализовать надо. То есть мы должны рассматривать всю цепочку добавленной стоимости. То, что кластер как раз и рассматривает, задача кластера. И повысить эффективность и прибыльность каждого участника вот этого цепочки добавленной стоимости. Того же фермера, того же переработчика, того же там вспомогательных там, служб, которые этим молоком занимаются. То есть все должны получать свою выгоду. Плюс поиск и выход на другие рынки, где можно еще подороже продать. Сегодня вопрос стоит все-таки то, что информационная работа по информированию населения о преимуществах кластера недостаточно все-таки уровня, наверное, стоит. Я думаю, вот в этом, наверное. Помните, наверное, да, вот вначале Ахылбек Усенбекович Чапаров в 2014 году поднимал тему идентификации животных, паспортизации.
Да-да-да.
Какой шум мы получили? А мы сейчас же пришли к этому же. Паспортизация, идентификация животных должна быть обязательно. Это необходимая мера для того, чтобы четко прослеживать качество непосредственно сельскохозяйственной продукции. Это норма. Без идентификации сейчас ничего не делается. Сейчас уже не только идентификация, сейчас уже QR-код лепится уже на каждый вид мяса, на каждого животного и все остальное по мере прохождения вот этого непосредственно его там использования.
То есть все о корове известно, когда родилась, какой породы, да.
То же самое мы должны перейти уже на растениеводческую продукцию. Человек, сидящий дома, через QR-код должен узнать, как это вообще выращивалась продукция. К этому должны прийти. Но силы государства в этом тоже не бесконечны. Поэтому мы и говорим, да, давайте разделим в рамках государственного партнерства обязательства. Мы создаем вам условия, доступ к ресурсам, земля, вода, там, финансовые средства, наука, но вы, производственный сектор самого кластера, да, вот эти правила начинаете внедрять. Прослеживаемость системы непосредственно, экологизация, снижение вред и все остальное, повышение производительности труда. На выходе микс государственных и бизнес-усилий мы получаем повышение там, урожайности, там, обеспечение продовольственной программы. Вот к этому мы должны прийти с вами вместе.
Будем надеяться, что это получится сделать. Понятно, что вот не завтра, хотя бы в ближайшие несколько лет, если уж понимание такое уже сейчас существует. Спасибо вам большое за эту беседу, очень рады были вас видеть. И напомню, что в гостях у нас сегодня был эксперт в области сельского хозяйства Замат Мукашев. Рады были вас видеть. В студии с вами были Елена Яковлева и Наталья Князева. Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается.